Дверь оставалась полуоткрытой. Появление Атоса, о ране которого, несмотря на тайну, окружавшую все это дело, большинству было известно, поразило всех. Последние слова капитана были встречены гулом удовлетворения, и две или три головы в порыве восторга просунулись между портьерами. Де Тревиль, надо полагать, не приминул бы резким замечанием покарать за это нарушение этикета. Но вдруг почувствовал, как рука Атоса судорожно дернулась в его руке, и, переведя взгляд на мушкетера, увидел, что тот готов потерять сознание. В то же мгновение Атос, собравший все силы, чтобы преодолеть боль, и все же сраженный ею, рухнул на пол, как мертвый. «Лекаря!» — закричал господин де Тревиль. «Моего или королевского, самого лучшего, лекаря или тысячи чертей, мой храбрый Атос умрет!» На крик де Тревиля все собравшиеся в приемной хлынули к нему в кабинет, дверь которого он и не подумал закрыть. Все суетились вокруг раненого, но все старания были бы напрасны, если б лекарь не оказался в самом доме. Расталкивая толпу, он приблизился к Атосу, который все еще лежал без сознания, и так как шум и суета мешали ему, он прежде всего потребовал, чтобы больного перенесли в соседнюю комнату. Господин де Тревиль поспешно распахнул дверь и сам прошел вперед, указывая путь Портосу и Арамису, которые на руках вынесли своего друга. За ними следовал лекарь, а за лекарем дверь затворилась. И тогда кабинет господина Тревиля, всегда вызывавший трепет у входивших, мгновенно превратился в отделение приемной. Все болтали, разглагольствовали, не понижая голоса, сыпали проклятиями и, не боясь сильных выражений, посылали кардинала и его гвардейцев ко всем чертям. Немного погодя вернулись Портос и Арамис. Подле раненого остались только де Тревиль и лекарь. Наконец возвратился и господин де Тревиль. Раненый, по его словам, пришел в сознание. Врач считал, что его положение не должно внушать друзьям никаких опасений, так как слабость вызвана только большой потерей крови. Затем господин де Тревиль сделал знак рукой, и все удалились, за исключением Д'Артаньяна, который со свойственной гасконцу настойчивостью остался на месте, не забывая, что ему назначена аудиенция. Когда все вышли и дверь закрылась, де Тревиль обернулся и оказался лицом к лицу с молодым человеком. Пришедшие события прервали нить его мыслей. Он осведомился о том, чего от него желает настойчивый проситель. Д'Артаньян назвался, сразу пробудив в памяти де Тревиля и прошлое, и настоящее. «Простите, любезный земляк», — произнес он с улыбкой. «Я совершенно забыл о вас. Что вы хотите? Капитан — это тот же отец семейства, только отвечать он должен за большее, чем обыкновенный отец. Солдаты, взрослые дети. Но так как я требую, чтобы распоряжения короля и особенно господина кардинала выполнялись...» Д'Артаньян не мог скрыть улыбку. Эта улыбка показала господину де Тревилю, что перед ним отнюдь не глупец, и он сразу перешел к делу. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Чем я могу быть полезен его сыну? Говорите скорее, время у меня уже на исходе». «Сударь», — произнес Д'Артаньян, — «уезжая из Тарба в Париж, я надеялся в память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. После всего виденного мною за эти два часа я понял, что эта милость была бы столь огромна, что я боюсь оказаться недостойным ее».
«Это действительно милость, молодой человек», — ответил господин де Тревиль. «Но для вас она может быть не так недоступна, как вы думаете, или делаете вид, что думаете. Впрочем, одно из распоряжений Его Величества предусматривает подобный случай». И я вынужден, к сожалению, сообщить вам, что никого не зачисляют в мушкетеры, пока он не испытан в нескольких сражениях, не совершил каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужил два года в другом полку поскромнее, чем наш». Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера с тех пор, как узнал, насколько трудно достичь желаемого. «Но», — продолжал де Тревиль, вперив в своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца, «но из уважения к вашему отцу моему старому другу, как я вам уже говорил. Я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши биарнские юноши редко бывают богаты, и я не думаю, чтобы положение сильно изменилось с тех пор, как я покинул родные края. Полагаю, что денег, привезенных вами, вряд ли хватит на жизнь».
Д'Артаньян гордо выпрямился, всем своим видом давая понять, что он ни у кого не просит милостыни.
«Полно, полно, молодой человек», — продолжал де Тревиль. «Мне эти повадки знакомы. Я приехал в Париж с 4 IQ в кармане и вызвал бы на дуэль любого, кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить Лувр».
Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 IQ больше, чем имел на первых порах де Тревиль.
«Итак», — продолжал капитан, — «вам необходимо сохранить привезенные, как бы значительно ни была эта сумма. Но вам также следует усовершенствоваться в искусстве владеть оружием. Это необходимо дворянину. Я сегодня же напишу письмо начальнику Королевской академии, и с завтрашнего дня он примет вас, не требуя никакой платы. Не отказывайтесь от этого. Наши молодые дворяне, даже самые знатные и богатые, часто тщетно добиваются приема туда. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам, вы завяжете полезные знакомства, а время от времени будете являться ко мне, докладывать, как у вас идут дела и чем я могу помочь вам».
Как ни чужды были Д'Артаньяну придворные уловки, он все же почувствовал холодок, которым веяло от этого приема.
«Увы!» — воскликнул он. «Я вижу, как недостает мне сейчас письма с рекомендацией, данного мне отцом».
«Действительно», — ответил де Тревиль. «Я удивлен, что вы пустились в столь дальний путь без этого единственного волшебного ключа, столь необходимого нашему брату Биарнцу.
Письмо у меня было, сударь, и, слава богу, написанное, как полагается», — воскликнул Д'Артаньян. «А у меня коварно похитили его». И он рассказал обо всем, что произошло в Менге, описал незнакомого дворянина во всех подробностях, и речь его дышала жаром и искренностью, которые очаровали де Тревиля.
«Странная история», — задумчиво произнес капитан Мушкетеров.
«Вы, значит, громко называли мое имя?»
«Да, конечно, я был так неосторожен. Но что вы хотите? Такое имя, как ваше, должно было служить мне в жизни щитом. Судите сами, как часто я прикрывался им».